Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Пинхас. И сегодня будем читать с 12 стиха 26 главы книги Бамидбар. В прошлый раз мы начали читать список, отчет о переписи, которую по повелению Всевышнего провели Моше и Элиазар, сын Аарона. Последняя перепись перед вхождением в Израиль для разделения земли на наделы. Мы начали ее читать и остановились в самом начале. Напомню, что первые, скажем так, еврейские фамилии, которые мы здесь встречаем, образуются путем добавления к имени отца семейства спереди буковки «Эй» и в конце буковки «Ют». То есть, если мы встречаем имя Намуэль, то фамилия потомков Намуэля будет Ганамуэли. Мы сказали, что это говорит о том, что отцы семейства являются и биологическими отцами детей. Чтобы не было подозрения, что эти дети рождены как-то вне брака от каких-то египетских хозяев под давлением, как результат насилия или связи еврейских женщин с египтянами. Бней Шимон ле мишпахтам, вот сыновья Шимона по семействам их, ле Намуэль мишпахат Ганамуэли, у Намуэля семья Ганамуэли, ле Ямин мишпахат Гаямини, у Ямина семья Гаямини, ле Яхин мишпахат Гаяхини, у Яхина семья Гаяхини. Мы каждое из этих имен уже практически разбирали. Ле Зерах мишпахат Азархи, у Зераха семья Азархи, ле Шауль мишпахат Ашаули, у Шауля семья Ашаули. Эле мишпахот Шимони, вот это семьи Шимоновы, Шнаим вейсрим элев уматаим, 22 200 человек. Как это обычно бывает, когда Тора приводит какие-то списки, Тора не придумывает какой-то новый язык, не старается быть литературно богатой, а тем же самым языком будет описание и всех остальных колен. Так что эта глава может показаться скучной из-за вот этого речитатива имен, и тем не менее в ней будут тоже очень интересные детали. Начиная с 15 стиха, читаем уже о другой семье, о семье Гада. Бней Гад ле мишпахтам, сыновья Гадовы по семействам их, ле Цафон мишпахат Ацфони, у Цафона семья Ацфони, ле Хаги мишпахат Ахаги, у Хаги семья Ахаги, ле Шуни мишпахат Ашуни, у Шуни семья Ашуни, ле Азни мишпахат Азни. Здесь в имени Азни мы, возможно, в первый раз во всей Торе встречаем ласкательное имя. Имя Азни образовано от имени Азнияу, как, например, имя Коля от имени Николай или имя Костя от имени Константин. Азнияу – тот, кого взвешивает Всевышний, кого уравновешивает Всевышний. Это же можно понять и тот, кто слышит Всевышнего, или тот, кого слышит Всевышний. Дело в том, что уши, знаем, у человека тоже похожи на чаши весов. Они с двух сторон от головы, и, образно говоря, человек уравновешивает через свой слух плохое и хорошее, доброе и худое. Поэтому есть связь между словом «озен уха» и «ма знаем весы», взвешивание – это слова однокоренные. У Азни – семья Азни, ле Эри – мишпахат Аэри, у Эри – семья Аэри, ле Арод – мишпахат Аароди, у Арода, соответственно, семья Ароди, ле Арели мишпахат Арели, у Ареля семья Арели, эле мишпахот бней Гад, вот это семьи сыновей Гада, лепхудеем, по учету их, арбаим элев Вехамеш Меот. 40 500 человек. С 19 стиха сыновья Иуды. Колено Иуды самое многочисленное из всех колен Израиля. Бне Иуда, сыновья Иуды, Эр Веанан. Мы знаем про его двух сыновей, Эр Веанан, которые умерли. Умерли давно, еще до того, как народ сошел в Египет. И все же они здесь перечисляются. Человек никогда не забывает своих сыновей, даже если они умерли, и Тора дает дань уважения к Иуде, упоминая его сыновей. Ваямат Эр Веанан Баарец Кнаан. И умерли Эр и Анан в стране Хананской. Ваю бней Иуда лемишпахтам. И вот были сыновья Иуды по семействам их, из тех, что были на то время живы. Лешела мишпахат Ашелани, у Шелы семья Ашелани, Леферец мишпахат Афарци, у Фереца семья Афарци. Конечно же, со временем фамилии имеют свойство меняться. Сегодня трудно встретить человека с фамилией Афарци. А вот человека с фамилией Перец встретить довольно легко. Очень много восточных евреев носят эту фамилию. И традиция говорит, что они относятся к потомкам царя Давида. Среди других восточных семейств, которые носят фамилии дома Давида, раз уж мы об этом заговорили, можно упомянуть фамилию Даян и фамилию Мани. Мани – это и буквально аббревиатура «Ми Нецер Ишай» из потомков Ишая, то есть из потомков Давида. И фамилия Кара тоже относится к потомкам двора Давида. Скорее всего, потомкам Давида относятся из ашкеназских евреев Лурье, Рубинштейн, Харлап и Гроссманы. И если у кого-то такая фамилия в роду, то можно предположить, конечно, с большой долей осторожности, что царь Давид один из ваших предков. Вот такие говорящие фамилии. То, что они упомянуты в Торе в таком виде, говорит о том, что они были такими, они звучали так в момент, когда народ Израиля входил в Святую Землю. Разумеется, Рубинштейнов тогда и близко быть не могло, но такие уж перипетии истории, что Давид бен Ишай породил где-то там впоследствии и род Рубинштейнов. Лезерах мишпахат азархи. Вот вам и первые однофамильцы в истории. Среди сыновей Шимона есть Зерах, и у него семейство Азархи. И среди сыновей Иуды тоже есть Зерах и семейство Азархи. Ваию бней Перец Лихацрон. И вот сыновья Фереца. Лихацрон мишпахат Хацрони. У Хацрона семья Хацрони. Лихамуль משפחת חמולי, וחמולה סמיה חמולי, אלה משפחות יהודה לפקודיהם, ועוד ספיסח סמי יהודי, פה ישיסלניו איך, 76,000, 76,000 ו-500 ו-500 צ'לווייק, 76,500 צ'לווייק, את סמיה יהודי. בני איסחר למשפחתם, סיני איסחר ופסימים איך, תולה, משפחת התולאי, имя Толя, конечно, не имеет отношения к имени Анатолий современному. Оно происходит от Толя, окрашивания шерсти в багряный цвет. Ле Пува, мишпахат Апуни. У Пувы семья Апуни. Наверное, будет интересно отметить, что и это имя тоже связано с окрашиванием шерсти. Пува – это название растения, которое применяют в крошении тканей. Интересно, что оба эти имени, скорее всего, стали родовыми, то есть общеупотребительными именами в колене Иссахара. Так как несколько веков спустя мы видим в книге Шофтима, в книге Судей, в начале 10 главы, про человека, который встал для спасения Израиля. Его зовут Тола сын Пуи, то есть эти самые два имени здесь упомянуты, хотя уже не как имена братьев, а, по всей видимости, имена отца и сына, что говорит о том, что действительно имена стали употребляться внутри колена, как традиционные для колена имена. Он из колена Иссахара, хотя он жил в Шамире на горах Эфраимовых. О Шамире мы вот-вот тоже поговорим. Яшув, который упоминается в 24 стихе, это человек, которого зовут Йов. Не Йов, как Йов из книги Йова, а другой Йов, который упоминается в 46 главе книги Берешит среди спускающихся в Египет. Йова называют еще и Яшув. Яшув – мишпахат Аешуви, Лишимрон – мишпахат Ашимрони. Имя Шимрон можно связать с словом Шамир, тот, кто способен резать камни, пронзающие камни. Некоторые комментаторы говорят, что сам поселок Шамир, в котором жил вышеупомянутый спаситель Израиля Тола сын Пуи, назван в честь того самого Шамрана, одного из сыновей Иссахара. Можно допустить такую возможность. «Ве-элле мишпахот Иссахар лепкудейхем» – вот семейство Иссахарова по исчислению их. «Арба вешишим элев вешлёш миот» – 64 300 человек. Переходим к исчислению семейства Звулунова. «Бней Звулун лемишпахтам» – сыновья Звулуна по семействам их. «Лесеред мишпахат Ассарди» – у Середа семья Сарди, Лейлон мишпахат Айлани, у Эйлона семейство Айлани. И про это имя, Эйлон, мы тоже можем сказать, что оно стало родовым, стало именем распространенным в колене Звулуна. В той же книге Судей, в 12 главе, мы читаем: «И судил после него Израиль Эйлон Зивулонянин. И судил он Израиль 10 лет, и умер Эйлон Зивулонянин, и погребен был в Айлоне, и место, город назван по имени этих сыновей, в земле Зивулуновой». Так что мы видим, что вот так имена укореняются и становятся именами родовыми. Вот нам уже третий пример. Ле Яхлеэль, мишпахат Яхлеэли. У Яхлеэля семья Яхлели. Эле мишпахот Звулун лепкудеем. Вот семьи Звулуна по переписи их. Шишим элев вехамеш меот. 60 500 человек. Бне Юсеф ле мишпахтам Минаше веефраим. Сыновья Юсефа по семьям Минаше и Ефраима. Бне Минаше. Сыновья Минаше. Ле Махир. Мишпахата Махири. У Махира семья Махири. У Махир улид эт Гилад, и Махир родил Гилада, у Эли Гилад мишпахат ха Гилади, а у Гилада семья Гилади, Эли бней Гилад, а вот сыновья Гилада, и Язер мишпахат Язери, лехелик мишпахат Ахельки, а у Хелика семья Хельки, у Ашриэль мишпахат Ашриэли, у Ашриэля семья Ашриэли, ושכם משפחת השכמי. יהיו שכם הסמיה השכמי. שכם את הפריצ'ו, תות כתו כתוב פריצ'ו פצטוויץ, אפורה וז'יזני. ושמידה משפחת השמידאי, וחפר משפחת החפרי. ושמידה פמיליה השמידאי, סמיה השמידאי, יהיו חפרה סמיה החפרי. ולצל אבחד בן חפר לא היו לו בנים. А у Цалавхада, сына Хефера, не было сыновей, Ким Банот, а только дочери. Вашем Бнот Цалавхад, а имя дочерей Цалавхада, к дочерям Цалавхада мы еще вернемся. Махла, та, которая дает здоровье, Веноа и красавица, в Хугла. Хугла – это кеклик, это птица такая, Милька в Тирца. Милька – это та, которая будет царствовать, принцесска, и Тирца та, которая будет ублажать Творца. Вели мишпахот Менаше обкудеем. И вот семья Менаше и исчисление их. Шнаим вехамишим элев вешвами от. 52 700 человек. Удивительно, что Тора перечисляет здесь не всех сыновей Менаше. Дальше в 32 главе нашей же книги Бамидбар мы будем читать еще про двух сыновей Менаше, Яира и Новаха, которые остались по другую сторону. Мы знаем, что колено Менаше разделилось, и в данном случае перечисляются только те, кто войдет в страну Израиля, потому что для того, собственно, и производится перепись, чтобы решить, как землю Израиля делить. С 35 стиха семейство Ефраима. «Вэлли бней Ефраим лемишпахтам, а вот сыновья Ефраима по семьям их, лешутелах мишпахат шутелахи, у шутелаха семья ашутелахи, левехер мишпахат бахри, у бехера семья бахри, семья Абахри, Летахан, мишпахат Атахни, и у Тахана семья Атахни. Вели бней Шутелах, а вот сыновья Шутелаха, Лейран, мишпахат Айрани, у Ирана семья Айрани. Вели мишпахот бней Ефраим Лепкудеем, и вот исчисление семей Ефраима. Шнаем вишлюшим элев, 32 тысячи, вехамеш Меот и 500. Эле бней Йосеф лемишпахтам. Вот это исчисление сынов Йосефа. 38 стих. Бней Беньямин лемишпахтам. Вот сыновья Беньямина по семьям их. Левела мишпахат Аблаи, у Белы семья Аблаи, ле Ашбаль мишпахат Ашбели, у Ашбеля семья Ашбели, ле Ахирам משפחת האחירמי, ואחירם הסמיה אחירמי, לשפופם משפחת השופמי, ושפופם הסמיה שופמי, לחופם משפחת חופמי, וחופם הסמיה חופמי. ויהיו בני בלה, סרידי סנבי בלה, ערד ונאמן, ערד ונאמן. משפחות הערדי, לנאמן משפחת הנעמי. הוא נאמנה סמיה נאמני, או ערדה סמיה ערדי. אלה בני בנימין למשפחתם, ותת הסנביה בנימינה פסמים איך, ופקודיהם ישסלניה איך, 540,600. 45,600 צ'לווק. אלה בני דן למשפחתם, אבות הסנביה דנה פסמים איך, לשוחם משפחת השוחמי, ושוחם מהסמיה השוחמי, אלה משפחות דן למשפחתם. ואות אישיסליני פסיך סנבי דן הפסמים איך. כל משפחת השוחמי לפקודיהם, סמיסט השוחמי, פאישיסליני איבו, 64,400. 64,400 צ'לווק. 44 סטיך, בני אשר, סנביה אשרה. בני אשר למשפחתם, ואות סנביה אשרה פסמים איך, לימנה משפחת הימנאי, וימנה סמיה הימנה, לאישווי משפחת האישווי, ואישווי סמיה אישווי, לבריה משפחת ברי, וברי סמיה הברי, לבני בריה, וסנבי ברי, לחבר משפחת החברי, וחברי סמיה חברי, למלחל משפחת המלחלי, ומלחלה סמיה המלחלי. 46 стих, удивительный стих, который разрывает однородность нашего рассказа, «Вешем бат Ашер Серах», а имя дочери Ашера – Серах. Серах, дочь Ашера, упоминается среди тех, кто сошел в Египет вместе с Яковом, то есть она была жива еще в те времена, значит, она пережила весь галут, все изгнание в Египте и всю дорогу обратно, что тоже говорит о ней как о долгожительнице. И это простой смысл Торы. Как мы и говорили в прошлый раз о Пинхасе, мы приводили мидрашей, и здесь есть мидрашей и толкование. В частности, мидрашей говорят о том, что во второй книге Шамуэля, в 20 главе, когда речь идет об умной женщине, давайте прочитаем, и закричала одна умная женщина из города: «Послушайте, послушайте, прошу, скажите Яву, пойди сюда, чтобы мне поговорить с тобою». И подошел он к ней, и сказала женщина: «Ты ли Яв?» И он сказал: «Я». И сказала она ему: «Выслушай слова рабы твоей». И сказал он: «Я слушаю». И она сказала так: «Следовало бы прежде поговорить, спросить Авейлим, и тогда бы решили дело. Я из мирных и верных людей в Израиле, а ты хочешь разрушить один из городов матерей в Израиле. Зачем тебе губить удел Господа?» То есть женщина, которая тоже устраивает мир, предотвращает войну, чем-то здесь ее функции похожи на функции Пинхаса. Мидраши сопоставляют эту женщину с той же самой Серах бат Ашер. Никаких особых оснований для этого нету, но вот мистически они видят этот образ здесь. И точно так же они говорят о том, что Серах бат Ашер, Серах дочь Ашера, это одна из женщин, которая живою вошла в Ган-Эден, которая не познала смерти. А еще один мидраш говорит, что она была хранительницей знамения об избавлении. Мидраш Перкей де Раби Элиэзер рассказывает о том, что Ашер, сын Иакова, передал своей дочери тайну, что когда придет Избавитель, он должен будет сказать «пей, пей», два раза «пей», два раза «уста», «покод, покадати», «посещением посетил я». Это те слова, которые Всевышний повелевает Моше сказать старцам Израиля, в 3 главе книги Шемот, 16 стих. И когда пришли Моше и Аарон говорить со старцами Израиля, старцы пошли посоветоваться со старушкой Серах бат Ашер, которая помнит, как распознавать спасителей. А та им сказала: скорее всего, это самозванцы. И они ей пересказали. Вот пришел Моше и говорит «покод и вкод». И на этом месте она сказала: «Ага, если он сказал так, значит, можно верить этому человеку». Вот такой мидраш, который говорит о том, что в народе Израиля тайно передаются определенные знаки определителей подлинных избавителей, и Серах бат Ашер была хранительницей первого из этого знаков, первого из этих знаков. Вот такая вот репутация сложилась у Серах Ашеровны в мидрашах, в традиции. В Писании мы не видим это напрямую, хотя мидраши находят, как опереться на Писание. Мидраши красивые на своем месте, а мы продолжим читать. Эле мишпахотный Ашер Бкудеем. Вот исчисление сынов Ашера. Шлюша вехамишим эле вербами. Вот 53 400 человек. 48 стих. Бней Нафтали, сыновья Нафтали, ле мишпахтам, по семьям их, ле Яхцель, мишпахата Яхцели, ле Гуни, мишпахата Гуни, у Яхцеля семья Яхцели, у Гуни семья Гуни, ле Яцер, мишпахата Яцри, у Яцера семья Яцри, ле Шилем, мишпахат Ашелеми, у Шилема семья Ашелеми. Эле мишпахот Нафтали, ле мишпахтам, это исчисление сыновей Нафтали по семействам их, упхудейгем, и исчисление их, хамиша варбаим элев варба меот, 54 400 человек. Эле пхудей бне Исраэль, и вот общий отчет о количестве сынов Израиля, 600 элев в элев швамиот вашлашим, 601 730 человек. В 52 стихе мы читаем о причинах предназначения всей этой переписи. «Вейдабера Адонай эль Моше леймор». И сказал Господь Моше, говоря: «Ле элле тихалек аарец бен нахала бемиспар ашемот». Этим раздели страну в наследие по числу имен. «Ле рав тарбе нахалато». У кого большая семья, тому увеличено дел. «Валимаэт тамэт тамит нахалато». А у того, у кого малое число, тому и уменьш наследие. Вы иш лефи пихудо ютан нахалату. Каждому по исчислению ему будет дан надел. Ах бы гураль и халек это алец. Но жребием раздели землю. Лешемот матот авутам и нахлю. По именам лагерей отцов своих они разделят ее. Альпи агураль тихалек нахалато бенрав лемаат. По жребию раздели между большим и меньшим. Довольно-таки противоречивое и непонятное указание. Ведь если мы получаем указание разделить на каком-то логическом основании, по какому-то известному нам критерию, например, по количеству людей, то мы говорим в зависимости от численности каждое колено получает территорию. Эта территория тоже не измеряется в квадратных метрах, а измеряется в своей плодородности. Понятно, что гектар плодородной земли может равняться 5 гектарам земли менее плодородной, и все это нужно учитывать. И тем не менее, это какие-то логические критерии, которые можно применить и на основании которых можно разделить землю. И Всевышний здесь говорит Моше, по числу людей раздели землю. По числу каждого колена раздели землю. И все-таки вместе с этим Всевышний говорит, по жребию раздели землю. Жребий – это орел или решка, это вытаскивание каких-то записок, много разных способов бросить жребий. И Всевышний говорит, здесь примени жребий. Но если мы применяем жребий, то нам не нужны логические критерии. А если мы применяем логику, то зачем же нам жребий? И комментаторы спорят по этому поводу. Одни говорят, на самом деле каждое колено получило свой надел по числу людей. А внутри этого колена каждый человек получил свой надел по жребию. То есть если семья купила на свое количество членов семьи пятикомнатную квартиру, кто в какой комнате будет жить, решают по жребию. Кто-то хочет жить в комнате с балконом, кто-то хочет жить в какой-то еще комнате побольше, поменьше, посветлее, потемнее. И бросают жребий, чтобы не было никому обидно. И это еще более понятно, когда речь идет о целом колене, которое получило целый надел, чтобы не было разговоров о том, что главы колен взяли себе лучшие земли, кому-то дали худшие земли, кто-то хочет землю посветлее, кто-то хочет один вид почвы, кто-то хочет другой, у каждого свои желания, чтобы не было скандала внутри. Согласно этому мнению, жребий используется для разделения внутри колена наделов. Но это только один из подходов. Жребий часто применим в практике, когда нету логических оснований для выбора. Долгое время в Израиле был такой член Кнессета Равин Авраам Равиц. Он был депутатом Кнессета, политиком, баллотировался от партии Дегель ха-Тора, ортодоксальная партия, название которой переводится как «Знамя Торы». О его политике мы говорить не будем. Кроме того, он был религиозный человек, раввин, отец 12 детей. А кроме того, он был человек больной. Долгое время он болел, у него болели почки, и в один прекрасный или не очень прекрасный день врач сказал ему: «Рав Авраам, тебе нужна пересадка почки, иначе ты не проживешь». Рав Авраам пришел домой и рассказал своим детям, что вот так сказал врач. Вся семья, 12 детей, стала спорить. На самом деле мы знаем, что при пересадке органов достаточно серьезный фактор, чтобы органы прижились, и родственники лучшие доноры. Конечно, сыновья и дочери лучшие доноры для отца. Сыновья и дочери стали спорить. Первенец сказал: «Я первенец, я дам папе почку». Другой брат говорил: «Я все время сопровождаю папу по всем врачам, я его везде вожу, я за всем этим ухаживаю, я за ним ухаживаю, и я дам ему почку». Так они долго спорили, они пришли в Равинский суд, и Равинский суд сказал им: «Ребята, бросьте жребий, потому что так невозможно решить. Жребий бросают, когда невозможно указать точно, невозможно понять точно, что делать, как решать, как делить. А как же быть с нашим случаем? Хорошо, в нашем-то случае понятно, как делить. Все сказано по численности колен. И вот одно из предположений, что действительно это речь идет о делении внутри колен. Действительно, жребий делил всю землю на 600, ну, тысячу маленьких частей, и каждый получал свой жребий, свой ордер на свой надел. Другие комментаторы говорят, нет, на самом деле, когда мы пользуемся критериями, даже открытыми, даже явными, даже логически обоснованными, важно, чтобы было еще подтверждение. И для того, чтобы подтвердить правильность выбора, еще и с неба был дан жребий. Хотелось бы немного остановиться на слове «гораль». Обычно его переводят как «жребий». Я не очень уверен насчет слова «жребий», не проверял его значение и его происхождение. Я бы сказал, это определение небес. Когда мы не можем сделать выбор, не когда у нас не хватает ума сделать выбор, и не когда у нас не хватает данных сделать выбор, а когда выбор равноценен и невозможно, опираясь на логику, сделать выбор, мы можем обращаться к Создателю через такой инструмент, как жребий. Мы это видим в нашем случае, мы видим, что это делает Шауль, когда он проверяет, кто же там поел, кто же там его подвел. Мы видим и другой случай, когда это делают язычники на корабле, на котором плывет Иона. Мы знаем из истории, что жребий бросался в храме для того, чтобы допустить священника к служению. Когда мы читаем в Новом Завете про Захарию, по жребию он попал к жертвеннику. Не просто так. То есть жребий играл важную роль для принятия многих решений в жизни людей, там, где невозможно определить, там, где невозможно определить, невозможно однозначно выбрать и решить, по какому из путей идти. В этом случае применяется жребий. И тут может быть задан вполне ожидаемый вопрос для верующего человека сегодня. Можно ли бросать жребий, во всех ли случаях можно бросать жребий? Ответ такой. Жребий бросать в принципе. Можно, мы видим, что и апостолы это делали, мы читаем об этом в первой главе книги Деяний, вопрос о том, как это делать. Ну, представьте себе ситуацию, что я пришел в синагогу и говорю, кто-то из вас должен дать мне 1000 долларов. Я сейчас брошу в шляпу имена всех вас, и кого вытяну, тот Божьей волей должен дать мне 1000 долларов. Почему этот жребий неправильный? Потому что нет согласия участников на проведение этого жребия. Человек говорит, я не хочу давать, я не согласен, я не просил спрашивать, должен ли я давать Алексу 1000 долларов. И тому очень много примеров. Для того, чтобы проводить жребий, надо, чтобы все действующие лица были согласны с тем, что жребий проводится. Надо, чтобы не было какого-то логичного решения, чтобы жребий не заменял нам логику, не заменял нам нашу совесть, нашу собственную мысль, нашу собственную свободу решать. Там, где мы должны решать, мы должны решать, а не уповать на жребий. Тем не менее, в случаях, о которых я говорил, и в случаях, которые мы видим в Писании, жребий бросить, наверное, можно. Ну, помню, что это не игрушка. Если задать другой вопрос, советую ли я бросать жребий или нет, в большинстве случаев я не советую это делать. Действительно, случай, когда, например, несколько человек хотят высказаться и трудно дать кому-то предпочтение, можно бросить жребий, кому первому начинать. Можно бросить жребий, кому первому начинать в очереди выносить мусор. Там, где равенство, там, где не будет каких-то ущемлений. В целом, я не советую этим злоупотреблять, повторю, но принимать мой совет или нет, бросьте монетку и сами найдите себе ответ. Итак, Всевышний говорит, что земля будет разделена и в соответствии с численностью каждого колена, и по жребию. Левиты не попадают в общий список, а исчисляются отдельно. Поэтому в 57 стихе мы читаем продолжение. «Вэлле пкудэй а леви ли мишпахтам». А вот исчисление семей левитов по семьям их. «Легершон мишпахата гершуни». У Гершона семья Агершуни, Лекиат мишпахат Агхати, у Киата семья Агхати, Лемрари мишпахат Амрари, у Мрари семья Амрари. Элли мишпахот Леви, вот это семьи Леви, мишпахот Ливни, мишпахат Ахеврони, мишпахат Аммахли, семья Ливни, семья Ахеврони, семья Махли, мишпахат Амуши, семья Амуши, семья Акархи, мишпахат Акархи, Вакиат улил это Амрам. Акиат родил Амрама. И здесь, в самом конце главы, Тора удивительным образом приоткрывает нам историю родословия Маше. Вешем эшет Амрам, а имя жены Амрама, той самой жены, которую взял Амрам, от которой родились Моше, Аарон и Мирьям, а имя жены Амрама Йохевет бат Леви, Йохевет дочь Левия, Ашер Ельда ота Леви бимицраим, которую она родила Леви бимицраиме, то есть Йохевет дочь Левия родилась у Левия в Египте. Ватилед ле Амрам и родила Амраму, эт Аарон, Аарона, ואת משה ואת מרים אחותם. אהרונה עם משה יסיסטרו איך מרים. ויוולד לאהרון את נדב ואת אביהו, או אהרונה רדיליס נדב, יאביהו ואת אלעזר ואת איתמר. אלעזר אי איתמר. וים את נדב ואביהו, יאומר לנדב ויאביהו, מי וידי לשתו ותנשני יהודי, תורה ופמינה את פגיבשך דיטי, יזדס תוז'ה סמה, и погибли Надав и Авиу бакривам эш зара лифней Адунай, когда приносили чуждый огонь перед Господом. В юб кудэгэм шлюша вэсрим элев, и было исчисление их 23 тысячи, коль захар вен ходыш умала, всякого мужского пола, от месяца и выше. Если остальные колена исчислялись от 20 лет и старше, то здесь от месяца и выше, кило итпагду бетох бней Израиль, потому что они не были исчислены среди сынов Израиля, кило нитан лейм нахала бетох бней Израиль, потому что они на дело тоже не получили среди Израиля. Мы знаем, что левиты это колено, которое предназначено для служения Всевышнему, и сам Всевышний их надел, а надела на земле они не имеют. Велеп кудей маше Велазара Куэн, вот исчисление Маше и Элазара священника, Ашер Пагдует Бне Исраэль Беарвот Муав Алирден Ирихо, которые исчислили народ Израиля в степях Муавских напротив Ирихо у Ирдена. У Вэлле и среди этих Ло Ая Иш Мибкудей Маше Ваарона Куэн, и не было среди этих ни одного человека из исчисленных Маше и священником Аароном, Ашер Пагдует Бне Исраэль Бамидбар Синай, когда они исчисляли сыновей Израиля в пустыне Синай. Не было, не осталось ни одного мужчины из тех, о которых Всевышний сказал, я истреблю и не дам войти в землю. Все получили наказание, и сейчас за буквально считанные дни, за считанные километры до вхождения в Святую Землю, никого из тех, кто тогда был в переписи, не осталось. Добавлю или лишний раз напомню, что это наказание не касалось женщин. Женщины не умерли в пустыне как результат этого наказания. Наказание на женщин не распространялось. «Киямара данай лаэм», потому что Господь сказал им, «Мот ямуту бамидбар». Смертью умрут они в пустыне. «Влену тармием иш» и никого не осталось среди них, Ким Келев бен Ифуне, кроме как Келев бен Ифуне, ве Яшуа бен Нун, и Яшуа бен Нун, и Яшуа бен Нун, который также известен как Иисус Навин. И на этом заканчивается 26 глава книги Бамидбар. И мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их, цените их. Святой Благословенный пошлет пропитание всем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Благословит и укрепит тех, кто сопровождает больным, даст им мудрости, силы, стойкости, терпения. Святой Благословенный даст мир в семьях, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.